На место попал к полуночи. Пока после посиделок парились в бане, заснул прямо на полке. Потом еще минут 40 колоден флешер отыгрывался на моих чириях за всю неблагодарность стези армейского коновала. Народ водочку под кабанчика полными стопариками кафтая, в баньку с веничком оттягивается. А он тут должен чью-то фурункулезную задницу мацать и вонючей мазью Вишневского обволакивать. Да еще под едкие шуточки комбрига и своего же полкача. Те уж потешились, что называется, на всю катушку. А ну-ка такой цирк, демонизированный всеми мировыми СМИ носитель черной харизмы и пассионарий абсолютного зла страшный ужасный Дракула Деркулов, над голой жопой которого бесстрашно колдует светлый рыцарь сияющего скальпеля и чистого тампона санинструктор Витя. К окончанию процедуры, думаю, он мне всю поясницу булки и ляжки синяками расцветил. У нас же работа кипела вовсю. Пополнение приняли и поделили согласно заранее утвержденному плану. Пешком в режиме полного радиомолчания выдвинулись на бугор. Вся связь на посыльных. Транспорт только легковой и транзитом. Хочешь на радаковский подъем? Машину на шахту. И время обозначь, когда ей назад в поселок выдвигаться, если не хочешь 6 километров ножками топать. Салимулин со своей группой на позициях по левую сторону дороги. Если смотреть на нее снизу, по ходу движения колонны противника, от развилки до фугасов. Это его зона ответственности, сектор Б. Далее сектор С, зона Жихарева. Вершина бугра, край посадки, закладки под фугасы, там меньше всего работы. И земелька в посадке не чета той, что на склоне, да и густая поросль маскировки на руку. Юра вскоре оказался рядом со мной. Его люди занимались в частности и обустройством командного пункта. Зоной Д командовал Петя. Батарея Штейнберга располагалась за краем подъема, в ярах сухой балки, и работа у него там лишь осмотреться. Слишком стрёмное дело рыть просматриваемые с воздуха капониры под 12 полковых и батальонных минометов. Да плюс 3 василька, как выяснилось, попали в его хозяйство и тоже будут лить чугун на головы сора.
82-миллиметровый автоматический миномет «Василек».
В зону Е, правая сторона от брусчатки весь серпантин зимника, помимо КП, входило ряд групп. Общее командование работами я возложил на Гримана. Парень авторитетный, не отнять. Хотя Боря пришел ко мне всего с 8 бойцами, считая вместе с ним. Третьей гранатометной группой командовал другой Боря, Никольский. Антоша с Дэном занимались своими участками, крупнокалиберными винтовками и позициями двух расчетов ПТУР. Зоной Я мог командовать только капитан Петренко. Это участок дороги от моста Белой до грунтовки и развилки. Кроме минного поля и закладки дымовых шашек, нам там делать было нечего. Был еще один необозначенный литерой участок, сама сухая балка. Там 15 бойцов, подтягивающихся по команде с радаковского АТП БТР и подполковника Беняка, должны были остановить боевой дозор, если он, конечно, мимо них проедет, да потом надумает вернуться. Копать, понятно, тоже нечего, и Степаныч совместно с дедом сейчас в расположении занимался штабной классикой. На подъеме же задача стояла поистине титаническая. За ночь в кромешной темноте, под моросящий дождик и срывающийся снежок, тихонько, не звеня кайлами и лопатами, вырыть под сотню достаточно вместительных нор. Почесав репы, мы остановились на варианте боковой ниши размер 1,80 м на 1 м по горизонтали и 70-80 см в высоту, начиная со штыка от ступопорожка до дна промоины. Ниши для боеприпасов, соответственно, мельче, но их тоже под сотню. Плюс чернозем, песочек и что там помягче, уже давно весенними потоками вымыло и степенными суховеями выдуло. Остался щебень да гордость края – мергель, напитывающий влагу тяжелое белое дерьмо, типа грязной меловой породы. В старых районах города все частные развалюхи из него, чему более 100 лет – просто руины. Единственный плюс – со стороны очень похоже на подтаявший снежок, как раз по погоде. И вот при этом раскладе надо отрыть все укрытия за сегодняшнюю ночь. Грубо по 2 штуки нарыло. И земельку раскидать по дну, и окрестностям доравномерно, маскировки не нарушая. Дай бог, чтобы вот так каждую день и ночь. То снег, то дождь. Поговорил с офицерами. Решили гнать бойцов до последнего. Если не будут успевать и придется на завтра откладывать, то ниши боекомплектов тяжелого вооружения. Укрытие для бойцов по-любому выкопать, хоть сдохни сегодня. В 6 утра на позициях не должно быть ни одной измученной морды. К 3 часам ночи стали крепить первые норы. Плохо, не успеваем. Салам надыбал на станции неслабую стопу старых железнодорожных шпал. Каждую за день попилили на части, а чурбаки потом еще и раскололи вдвое. Под доски разобрали крышу склада, покрышек родного АТП. Люди весь день хоть и менялись, но толком не отдыхали. Завтра тоже не курорт будет. Василий Степанович сейчас сидит с передерьем. Каждой группе таблицы дистанции кропят. Завтра весь день будем гонять народ. На станции есть похожая канва. Как раз 400 метров в длину. Под всей насыпью, начиная от депо. После учений дадим поспать чуток. И с сумерками опять копать. Уже видно, за сегодня весь объем не осилить. В половине четвертого прибыл Колодий. С початой бутылкой моего ж коньяка. Говорит, не спится. Свистнул жихаря. Втроем и приговорили эликсир счастья. Что нам на него любоваться? Богданыч явно нервничает. У меня задача понятная. Либо пан, либо пропал. Без вариантов. У него тоже. Не мед под сахарной пудрой. Полк растянут по кускам. Первый батальон под командованием на днях вернувшегося с лечения Николая Воропаева. Под занавес боев в Северодонецке попал тогда еще ротный с одним из взводов под обстрел батареи польских срак.
Срака. Шаргонное наименование, образованного в результате вольного перевода с английского «С» – задница, наименование 155-мм самоходной гаубицы АС-52, производимой Польшей по лицензии Великобритании, на базе советского танка Т-72.
Выжило всего несколько человек. Помимо тяжелой контузии, лишился левого глаза. Ну и все лицо, понятно, из квадратов разнокалиберной кожи собрано. Когда везли до границы, думали: все, кранты, отвоевался майор. Ага, где так отвоевались? Мало того, что вернулся адмиралом Нельсоном поперек головы черной повязкой перерубленной, так еще и откровенно напросился на это задание. Сидит сейчас со своим батальоном в белом. У него задача для нас вполне традиционная. Изображая себя бесплотных призраков, внезапно исчезая и также стремительно появляясь, упереться в три десятка частных усадьб. Там, в упор, не замечая ударов танковых орудий и элитных добровольческой пехоты, остановить бронетехнику СОРа, переспускавшийся за шахтой объездной дорогой на поселок Белореченский, и далее, через Врубовку на Лутугина. Чуть далее еще три шоссе этого направления, вместе с основной трассой, должны держать части Буслаевской бригады. Второй батальон вообще растянут поротно и повзводно. По точкам перекрывает наш бугор поперек. Главная беда. Идущая посередине плато грунтовка Латикова-Радакова – чистое поле. Попробуй удержи. Въезд на Радакова со стороны Бахмутки – тоже не подарок. Два вросших в землю заброшенных поселка. Любую халупу гранатометным выхлопом сдуть можно. Единственная естественная преграда – река Луганка. Если и преградисти белой, то может на полметра вширь от силы. Третьему батальону и общеполковым подразделениям задача совсем смешная. Удержать Большой Радаково, поселок и станцию. Из серии No Comment. Вот и не спится Колодию, вот и глушит майор коньяк, потому что пойдут наши европедальцы стальными щупальцами, то не будет у Богданыча больше ничего. Ни полка, ни его пацанов, да и самого мужика, зная упертый до невозможности характер, тоже, скорее всего, не станет. В пять приполз измочаленный салам. Грохнул со ствола оставшийся 150 и, даже не занюхав, отрапортовал. «Все, отмучились мои бобики!» «Что осталось?» «Ровно половина. Ниши боеприпасы даже не начинали. Люди еле ноги ворочат, командир. Сам упаду, умру, не успеваем по-любому». «Все, блять, отбой. Тащите группы наверх. Толку от такой работы. Сейчас жрать сухпай, спать до 11.00. С 12 до 18 учения. С 21 копаем дальше. Вопросы?» Женя Ставбур опаздывал всего на 10 минут, но этого хватило. Не выспавшийся, уставший от беспрерывной изматывающей работы и немалого возраста кабиняка, в сердцах плюнул и без стеснения траванул на нашего суперинтенданта добрягу жихаря. Юра без обедняков отвязался по полной и обещал Жене под следующий залет собственноручно выдать звездюлей. То, что у взводного один ни разу не заржавеет, не сомневался никто. Под раздачу автоматом залетел и педалик. Новость о том, что с 9 вечера он на копанках, вселила в жука глубокие, до этого неосознаваемые им понятия о несправедливости бренного бытия и жертвенном подвиге солдата. Три выворки кулеша и ящик с хлебными кирпичами выгрузились с газона за считанные секунды. К 12 народ доблестно ныряя, рачки и байбаком выныривая из полутораметровой траншеи, с хриплыми вдохами ворочали тяжелые гранатометы и, срывая голоса, обозначали свои ориентиры и дистанции до целей. Выучить, конечно же, не успели, да никто и не надеялся. Самый здравый подход, по-моему, был у Степаныча. Учи, не учи, толку. Ты скорее ежика ГПК танцевать заставишь, чем солдат книжку учить. Посмотрели и ладно, пока не заснул вперед на полигон. Там через жопу запомнит. Кто бы спорил. Всю дорогу пробили на сектора. Бобер, Отрезок от моста Белый до развилки. Выдра – 200 метров от развилки до прогиба. Енот – 200 от начала последней крутизны. И куница – последние 250, вместе с фугасами на вершине бугра. Ориентиров привязки было мало. И чтобы не путать бойцов, визуально разделили каждый сектор на 4 номерные части. Лишь в секторе куницы было 5 отрезков. Командиры группы с экзекуторскими мордами выстроились над рвом и понеслась.
«Восьмой, выдра 3, БТР! Дистанция 150! Мудак ты, восьмой, какой нахер 150? Куда смотришь? А, виноват, 200, 150 ты мне за эту Ваньку встаньку вечерком в стаканчик накапаешь. Отставить смешки! Огонь! Есть!»
«Считай, самого подбили, пока ты ебал, дремал на развороте».
«Да я чё виноват, что это хуйрага 2 метра в длину?»
«Рот закрой! 185 сантиметров, ёта, тючим отчасть военной!» Тут падает забрал у Василия Степановича.
«Я сейчас с обоими разберусь, что там за трёп на огневой? Никольский, тебя поменять местами с Чепелем?»
«Легко, вампир в зубы и вперед за родину, за Сталина!»
Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-29 «Вампир».
Чапа красавец. Гранатометчик еще с кандагарской юности. В сердцах материал разработчика 29-го, морщит лоб и, непроизвольно шевеля губами, упирается глазами в таблицу дистанции. Вот видно, опытный боец. Пока учит, отдыхает. Барек делает виноватое зверское лицо и начинает вдвое гонять пополнение. К 3 часам дня смешки растворяются в хрипящем кашле и сопении с присвистом. Гранатометы все тяжелые, неухватистые, а вампиры еще и немеренной длины в придачу. Добрая русская традиция срать на солдата укоренилась в подсознании даже у ВПКовских разработчиков. Что, блядь, 7 пядей в непомерном лбу надо иметь, чтобы додуматься пристроить на граник такую хрень, как кронштейн для переноски?
Граник, сленг. Обобщенное наименование любого гранатомета.
Каким макаром его хватать, если у него диаметр трубы, как у новобранца шея? Огнеметы компактнее, но тяжелее. Труба шмеля 11 килограммов веса, спарка 22. Ну и ясный красный кронштейны не предусмотрены. Гранатометные группы Салимулина, Никольского и Гримана разбиты на тройки. У первого номер 29, с заряженной гранатой и 2 запасных выстрела. У второго 2 мощные таволги. Еще пара запасных выстрелов для первого номера в нишах. У огнеметчика с парка РПО, и тоже запасные к вампиру. В расчетах ПТУР еще круче. Там что пусковая с прицелом, что транспортно-пусковой контейнер с ракетой, каждый вьюг под 30. Зато с запоминанием дистанции без вопросов. У них изначально свой лазерный дальномер в самом комплексе. Расчеты двух утесов и пара АГСов тихо лежат пластом. Жихарю деваться особо некуда. На 20 человек 4 расчета тяжелого вооружения, которые надо будет очень быстро выставлять на неподготовленные позиции. Еще быстрее с них убирать, при смене огневых. Гранатометы взяли сами командиры. Деду и Юре по 27-му. А 29-й, само собой, мы Коле Бугаю. Плюс под 100 мух в отряде.
РПГ-18 муха. Гранатомет одноразового применения.
Тоже возьмем для легко бронированных, да и так, чтоб было. Не отказываться же, коль дают. Чуток таволок и вампиров. Надо будет на отход оставить. Вот пусть МТЛБшки, БТРы, грузовики и прочие жестянки мухами палят.
МТЛБ. Многоцелевой транспортер, легкий бронированный.